Советы доктора Левина. В эфире радио «Спутник» в Крыму. Слушайте, консультируйтесь, задавайте вопросы. И, пожалуйста, будьте здоровы.
Радио «Спутник Крыму», обозреватель Борис Левин. Приветствую нашу многотысячную аудиторию с пожеланиями комфортного, замечательного, доброго дня и, конечно же, крепкого здоровья. О здоровье мы постоянно говорим в плане профилактики. Я думаю, многие берете на карандаш наши рекомендации. Очень правильно делаете. У вас хороший вкус, друзья. В очередной раз поговорим сегодня о профилактике глазных болезней. И все потому, что в октябре отмечается Всемирный день зрения. Я думаю, что очень актуально. Тем более в течение года сразу несколько международных всемирных дней посвящены остроте зрения. Это и профилактика глаукомы, и катаракты, и Всемирный день офтальмологии в августе, который отмечается. Так вот, Всемирный день зрения отмечается по инициативе Всемирной организации здравоохранения и является основным событием глобальной инициативы по профилактике слепоты «Видение 2020. Право на зрение». По данным ВОЗ, около 2 миллиарда 200 миллионов человек во всем мире слепы или живут с нарушением зрения, а ведь практически у половины из них это можно было бы предотвратить. Болезни глаз поражают более 19 миллионов детей, причем 82% людей с нарушениями зрения – это люди в возрасте 50 лет и старше. Делайте выводы, друзья, а рекомендации берите, что называется, на карандаш. Сегодня в нашей студии главный врач Центра лазерной микрохирургии глаза, кандидат медицинских наук, доцент Ордена Трудового Красного Знамени Медицинского института имени Георгиевского, КФУ имени Вернадского. Олег Григорьевич Расин. Добрый день, Олег Григорьевич.
Добрый день, Борис Романович. Добрый день, дорогие наши радиослушатели.
С праздником вас. Вообще, как офтальмологи относятся вот к такому сериалу всевозможных дней? Ну что, для того, чтобы еще раз напомнить людям, что хотя бы один раз в году заглянуть к офтальмологу?
Ну, один раз, но хотя бы после определенного нежного возраста лучше два раза в год.
Да, друзья, но это пока прелюдия нашей сегодняшней беседы. Я вот выписал несколько крылатых фраз, связанных со зрением, и хочу ваших комментариев по каждой из этих позиций. Существует только то, что вы видите, по крайней мере, пока.
Был когда-то замечательный тост за тех людей, которые способны вернуть нам зрение, понимаете? Вот большая удача, если вам вернулось зрение.
Не надо никакой интуиции, просто хорошее зрение. Согласны?
Ну, это спорный философский вариант, почему бы и нет.
Но все вокруг зрения, вокруг того, что надо заниматься профилактикой этих заболеваний.
Это однозначно, плюс еще и слух, и вкус, и все подряд у нас
и
есть.
И вот философская
чувств.
Фраза одна. Нас наделили глазами, а не зрением.
Да, потому что, вот понимаете, мы видим не глазами, на самом деле, в этой фразе права Бориса Романовича, мы видим мозгом. То есть мозг все переворачивает, уточняет для человека, и на самом деле конечная инстанция – это мозг в зрении.
Ну и вот абсолютно точное, по-моему, попадание, и здесь мы поговорим и уже о диспансеризации, и о профилактических осмотрах. Хорошее зрение бесполезно, если тело не поспевает за ним.
Это однозначно, Борис Романович. Особенно, если мозг не поспевает за телом. А мы знаем, что такое глаз. Это часть мозга, вынесена на периферию.
Да, и еще одна фраза. Я не хочу иметь точку зрения, я хочу иметь зрение.
Это есть такое дело.
Да, и все это вокруг того, чтобы на полчасика заглянуть просто в кабинет офтальмолога и определить и внутриглазное давление, и провести там осмотр угол остроты зрения человека.
Я думаю, даже меньше, чем полчаса.
Даже меньше. Да. Ну, а в плане диспансеризации, о которой я уже говорил, это один из вариантов профилактики заболеваний. А можно по зрению определить диагноз человека не офтальмологический, а, допустим, там сердечно-сосудистой патологии, эндокринной?
Ну, есть же раздел офтальмологии эридодиагностика.
Да.
То есть по определенным точкам, местам, лакунам, радужке можно определить. Но другой вопрос, что опытный офтальмолог, он может заподозрить сразу у человека и сахарный диабет, не обращая внимания даже на анализ крови. Различные какие-то эндокринные заболевания, опять же, связанные со щитовидной железой, сердечно-сосудистой недостаточностью какой-то. Это все выходит на поверхность глазного яблока.
Да, ну вот защита зрения, я, наверное, скажу, и вы согласитесь с моим мнением, что это не разовое действие, а комплекс полезных привычек, которые должен выработать человек и использовать такое правило есть 20-20-20, по-моему, оно называется.
Да, есть такое.
А вот давайте его расшифруем и каждые 20 минут отрывайте глаз от монитора.
Да. Ну, то, что мы с вами всегда говорим об этом, Борис Иванович, что мы хотя бы говорим минут 40, ну, ладно уже, если вас так вот привязало к гаджету какому-то, ну, хотя бы 40 минут. Но вообще, на самом деле, вы абсолютно правы. 20, 20 и 20.
Ну, и при этом, наверное, необходимо находиться на расстоянии не менее 6 метров от объекта.
Ну, это хорошо. А как вы возьмете телефон и будете находиться на расстоянии не менее 6 метров?
Ну, вот рекомендуют офтальмологи так. Объект, на который вот вы направляете эти 20 секунд, да, желательно, чтобы он на расстоянии находился.
Ну, да. Помните наши постоянные разговоры о точке на стекле, о пальце?
Да.
То есть вот не нужно там какой-то предмет. Возьмите вытянутую руку, у вас где-то в пределах 55-60 сантиметров. Возьмите половину расстояния, согните локоть, посмотрите на палец в течение 20 секунд, и посмотрите вдаль, сквозь этот палец. Вот это уже будет какой-то,
да,
прогресс.
Да, и еще одна позиция 20, это 20 секунд.
Да, да? В течение 20 секунд хотя бы.
Друзья, ну элементарно, сегодня мы даем вам рекомендации, которые не выполнить, просто это дурной тон будет. Прислушайтесь, пожалуйста, к этим советам. Так что, это помогает расслабить мышцы, да?
Это помогает хрусталику как бы дезаккомодироваться. Угу. То есть он может со временем, как бы, к сожалению, хрусталик терять свою эластичность, но мы помогаем ему эту эластичность сохранить на какое-то время.
Ну и об увлажнении роговицы, наверное, скажем, насчет моргания тоже, да?
Это, да, одно из самых главных вопросов, особенно в холодный период, когда сосуды суживаются, когда глаз рефлекторно как бы заливается слезой, потому что своей слезы не хватает для выработки. Вот, но при, опять же, когда человек выходит из помещения, в котором работали кондиционеры, обычно это всегда сухой воздух, тогда тоже возникает так называемый синдром сухого глаза. Вот тут нужно как бы быть осторожным, потому что это первые звоночки к каким-то хроническим заболеваниям, опять же, хроническому конъюнктивиту какому-то, в том числе аллергическим, даже холодовому. Поэтому при первых появлениях какой-то рези, ощущение песка в глазу, покраснение конъюнктива, лучше обращаться к офтальмологу.
Ну, а есть необходимость применения каких-то препаратов вот в плане сухости глаз?
Ну, то, что я вам говорил вначале, вот, допустим, если это какая-то аллергическая реакция человека, то, конечно, антигистамины препараты и капаются, и принимаются. Если синдром сухого глаза обычно нивелируется каплями так называемой искусственной слезой. То есть они разные бывают, разные по цене, разные по составу, но практические действия у них одно и то же. То есть капать эти капли никому никогда не помешало. И летом, в том числе при жаре, и при холоде зимой. Но раза три в день. И хуже от этих каплей никому никогда не было. Ну, только нужно следить человеку за как бы состоянием, может быть, не дай бог, на какой-то вид консерванта, а капель будет аллергическая реакция.
Ну, вот век компьютерных технологий всевозможных, наверное, актуальным еще будет рекомендация об использовании корректной яркости экрана.
Ну, это особенно важно, конечно, и особенно важно, когда эта яркость не нужна при каком-то ночном чтении, когда перед сном человек обычно, ну, да, пытается читать, но при этой яркости как бы заглушается выработка мелатонина, и человек просто не засыпает после чтения, особенно в ярком гаджете, но в так называемых скотопических условиях, это условия, когда вокруг темнота.
Угу. Ну, относительно шрифта, вот, которым пользуются многие, работают за компьютером.
Тут, конечно, это очень индивидуально, и у разных людей разная рефракция, то есть сила глаза.
Ну, то есть здесь
и, конечно,
не надо
не нужно напрягаться,
вот,
то есть нужно сделать, да, себе комфортные условия. Но скажу еще одну такую тонкость, что на самом деле, чем позже вы оденете очки для чтения, тем дольше вы сможете читать без очков. То есть можно переходить через эти вещи, как бы тренируясь, но люди обычно сначала одевают очки, ну, а как положено, в 40 лет плюс 1, 50 лет плюс 2, 60 лет плюс 3, да, и они понимают, что в очках лучше видно без напряжения. И если человек уже одел что-то хорошее себе, он, честно говоря, не будет уже напрягаться. То есть он будет продолжать потихонечку носить очки, но это тоже неплохо.
А вот когда, кстати, надо уже забивать тревогу, когда вот читаешь книги и вдруг уже замечаешь, что не получается уже?
Ну, то забивать тревогу, это вы как бы вот чуть грозно сказали, Борис Романович, но по математическим расчетам у среднего человека 40 лет, хрусталик перестает активно двигаться. И 40 лет уже положено очки плюс 1, с 50 плюс 2, 60 плюс 3. Но у каждого человека это индивидуально. Индивидуально как бы зависит и от ширины зрачка, то есть чем меньше зрачок, тем больше, тем лучше он будет читать, и от кривизны роговицы. И некоторые говорят, о, это у меня бабушка там 80 лет читает. Ну, значит, какие-то вот эти вот показатели у бабушки правильные для чтения, но бабушки может быть еще и близорукость просто. Она может быть вдаль плохо видит, но вблизи очень хорошо читает.
Мы посвящаем один из эфиров с вами в течение года профилактике глаукомы. Есть день борьбы с глаукомой. В данном случае, ну вот когда мы говорим об эндокринных заболеваниях, сахарном диабете, мы говорим уровень глюкозы в крови. Там 6-6,5, максимум верхняя граница нормы. При внутриглазном давлении мы можем дать этот интервал?
Ну, это мы можем приблизительно дать. В общем, средний интервал где-то, если сейчас, как вам нравится, Борис Романович, меряются все пневмотонометры.
Конечно.
Для пневмотонометра средний уровень это 22-25. То есть при 25 или 24 миллиметрах ртутного столба уже надо бить тревогу, и нужно более конкретное обследование. Но мы говорим как бы о общем варианте, но есть и частный фактор. Есть так называемая глаукома с низким давлением и с нормальным давлением. То есть человек вот меряет давление, оно у него вроде хорошее, все хорошо. Но есть какие-то жалобы, которые связаны с изменением поля зрения, особенно там в ночное время или при взгляде на источник света ночью. Человек видит так называемые галоэффекты, то есть круги вокруг, там, допустим, луны вокруг фонаря, возле фонаря. Вот, вот тут надо обязательно как бы тянуть время, а на самом деле записаться на прием к офтальмологу, проверить внутриглазное давление, плюс обязательно проверить поле зрения. Вот поле зрения и обязательно сделать компьютерную томограмму сетчатки, которая покажет наличие повреждения нервных волокон, допустим, в слое зрительного нерва. Вот тогда будет понятно.
Ну, я знаю, что центр лазерной микрохирургии глаза идет впереди планеты всей по оборудованию, по точной диагностике. Я знаю, недавно вы вернулись с международной конференции, что-то подчерпнули для своей работы, для своего коллектива.
Ну, там всегда это как бы такая завершающая годовая конференция, и она в этом году была в Москве по счету 25-я юбилейная. В общем, там кворум очень большой, хороший, и все доклады классные, все очень новое, интересное. Но то, что мне более запомнилось, ну, допустим, там, допустим, в Крыму единственный лазер фемтосекундный, который сопровождает операции по поводу катаракты, есть у нас в клинике ока. И в том числе, как бы, пациенты с ПОМС тоже могут абсолютно нормально воспользоваться этой услугой. Вот. Но там эта фирма Zimmer швейцарская, она как бы представила новый лазер эксимерный, ну, не эксимерный даже, а абляционный, который по размерам меньше в длину метра, малюсенький, меньше стола письменного, и может кататься из операционной в операционную, и он еще твердотельный, там не нужно заменять газы, все остальное. То есть это вот как бы новый шаг в рефракционной хирургии. Ну, плюс, конечно, этой конференции обсуждались новые варианты хрусталиков, которые, кстати, сейчас доступны в ОК-центре. Это хрусталики ADUF, так называемые с увеличенным фокусом. То есть они как бы подходят любым людям с любой рефракцией, с любыми даже глазными патологиями, но и позволяют все-таки видеть вблизи, но на расстоянии сантиметров 50.
Ну что ж, я думаю, что не тот долгий час, когда мы будем говорить как уже о состоявшихся этих новациях в условиях нашей Республики Крым, у офтальмологов различных и государственных учреждений, и частных. Но давайте вернемся все-таки к глазам и к работе с монитором. Обычно многие устанавливают лампу настольную рядом с монитором своего компьютера. Вот в данном случае как отрегулировать этот поток световой, чтобы для глаз было безопасно?
Во-первых, помните, раньше были экраны компьютеров не очень такие функциональные, и еще в оптиках предлагались очки специальные для компьютеров. Это тоже возможно.
Но идеально, чтобы сбоку стоял этот поток света?
Мне трудно сказать. Вот сейчас не могу ответить
на
этот
вопрос. Но рабочее место надо как-то готовить вот к работе за компьютером.
Понимаете, человек, вы когда сидите даже ночью за компьютером, все равно глаза адаптируются. Есть такая легенда, вот почему пираты ходили с повязкой
так
на одном глазу. Они не все были одноглазые и слепые на один глаз, нет. Потому что им очень часто приходилось спускаться в трюм, где не было света, тогда же не было лампочек. И этот глаз был уже адаптирован. То есть, когда вы сидите, допустим, человек находится в светлом помещении, зрачок суживается очень сильно, и острота зрения увеличивается. А когда вы находитесь в темном помещении, зрачок расширяется. Вот почему как бы стараются там и глаукомным пациентам все сделать так, чтобы зрачок не расширялся, что может привести к какому-то обострению ситуации с глаукомой, там, к острому приступу глаукомы. Поэтому вот когда пират заходил в какой-то там погреб, я не хочу сказать винный, но погреб пороховой, допустим, на корабле, он тогда снимал эту повязку, и уже один глаз адаптирован был к нахождению в этом положении.
Но некоторые ваши коллеги, применительно вот к работе за компьютером, рекомендуют расстояние 50-70 сантиметров на этом расстоянии, чтобы человек работал, и свет желательно, чтобы падал сбоку, а верхний край монитора должен находиться на уровне или чуть ниже уровня глаз.
Ну, теоретически это абсолютно правильно, но, опять же, вы должны все подстраивать под себя, и вам должно быть комфортно. Если некомфортно, с другой стороны, если вы левша, понимаете? Ну, то есть много есть вводных.
Да, но еще несколько цифр я приведу для того, чтобы в очередной раз наши радиослушатели поняли, насколько важны осмотры профилактические. По данным главного офтальмолога России Владимира Нероева,
кстати. Владимир Владимирович, я с ним разговаривал.
Вы общались,
так,
да?
Общались.
Вот, так вот он давал такие цифры, что в России зарегистрировано около 16 миллионов случаев глазных заболеваний. Иными словами, с этой проблемой сталкиваются 11 человек из 100. Есть возможность как-то изменить эти цифры, вот благодаря нашим встречам и профилактическим большим мероприятиям?
Ну, есть возможность, учитывая то, что практически многие вещи сейчас бесплатны для человека. Это просто желание человека помочь самому себе.
Среди россиян трудоспособного возраста заболеваемость меньше 6,5 случаев на 100 человек. Но здесь вот цифра улучшается за последнее время. Я приводил эти цифры и ранее. Так что есть какое-то...
Борис Иванович, я вас немножко перебью.
Да-да.
И количество операций увеличилось в связи с тем, что лучшая диагностика, лучшая аппаратура сейчас.
А вот на своем примере центра лазерной микрохирургии глаза есть у вас наверняка же цифры вот за 24-й год, 23-й, как динамика количества операций?
Ну, количество операций на самом деле у нас много, но тут же еще зависит от фонда, который даст квоты на эти операции, то есть все квоты мы можем выбрать. Но количество операций увеличилось, потому что увеличилось желающих не пользоваться очками даже. Мы можем предложить вот эти линзы с ADOF или линзы гибридные, так называемые интраокулярные, то есть хрусталики. То есть людей уже никак бы не отговариваешь от того, что да нет, оденьте очки, давайте спокойно жить и не делать операцию, потому что, ну, я как хирург всегда понял, что операция это всегда сложно, все это не просто так. Но у нас предоставлено, и во многих клиниках Крыма сейчас такие условия, что все расходные материалы практически одноразовые, то есть минимальный риск какого-то осложнения, но опять же, хирургия есть хирургия.
Ну, опять же, возвращаясь к главному офтальмологу Минздрава России Владимиру Нероеву, вот его еще цифры. Самая частая офтальмологическая проблема в этой возрастной категории, о которой мы говорили, 50+, это аномалия рефракции, 42% случаев. К этой категории относятся близорукость, дальнозоркость и астигматизм. Кроме того, часто встречаются воспалительные заболевания век и глазной поверхности, 14,8% случаев, катаракта 8,4% и глаукома 5,5%.
Это... Ну, никто не будет спорить
не
с главным офтальмологом.
Нет. Да, но вот нет предела совершенства. И в этом смысле у нас есть все возможности менять в лучшую сторону эти показатели.
Ну, менять в лучшую сторону нужно более организованно проводить учебу офтальмологов на местах и в том числе поликлинической службы. То есть это люди, которые стоят на переднем рубеже.
Иногда пациенты вот и ко мне даже приходили перед тем, как мы направляем к офтальмологу, и говорят: Борис Иванович, что-то вот за последнее время песок в глазах появился. Что за симптом?
Ну, вот это симптом так называемого сухого глаза. ССГ называется. То есть вот я о чем говорю, что если появился вот этот синдром, он очень он вроде как бы и вылечить-то невозможно, он очень неприятный. Но помочь человеку можно. Помогут, как мы с вами сказали ранее, капли искусственной слезы.
Ну, а симптоматика вообще минимальная при заболевании глаз. Но вот еще один из симптомов, о котором говорят наши пациенты, жжение в глазах.
Это так называемый роговичный синдром,
да.
Так называемый. И все вот это связано на выработке гистамина, аллергических каких-то реакциях, ну, каких-то микроинфекционных, скажем, вот, конъюнктивитах. Ну, и, кстати, в том числе и при ковиде то же самое бывало, аденовирусное нарушение. То есть, конечно, вот с такими жалобами лучше приходить в поликлинику, а не куда-то в стационар, потому что для нас, не дай бог, если в стационаре появляется человек с аденовирусом или с конъюнктивитом, то есть мы должны как бы сразу перекрывать эти потоки, все дезинфицировать и буквально,
в данном случае,
в течение суток
такое осенне-зимнее период мы, конечно, говорим о профилактике острых вирусных инфекций, гриппа, и в период иммунизации еще раз призываем всех в обязательном порядке пройти вакцинацию против гриппа. Еще такая возможность есть, используйте в любом лечебном учреждении, от фельдшерско-акушерского пункта до городских, столичных каких-то клиник. Ну, наша любимая еще тема с вами, обсуждение применительно к тому или иному сезону года, это питание.
Ну, с питанием для глаз мы не будем как бы распыляться мыслью по древу, но скажем, что продукты, богатые омега-насыщенными жирными кислотами, это должно было быть в рационе каждого человека. То есть имеется в виду авокадо, которое сейчас много, любые цветные овощи и фрукты, рыба розового цвета, тоже это хорошо. Ну, и любая рыба, в том числе и треска, тоже очень полезна для глаз.
Прислушайтесь, друзья, пожалуйста, к этой информации, ведь мы, еще раз я повторю, сегодня элементарно простые даем вам советы, но советы все начинаются с главного, с посещения кабинета офтальмолога с профилактической целью, даже никогда не беспокоит ничего. Но вот мы уже определили с Олегом Григорьевичем Расиным, что до 40 лет мы разрешим вам один раз в году посещать офтальмолога, а вот постарше уже, пожалуйста, как минимум дважды. Из вашей практики, сколько лет, кстати, вы трудитесь уже после института?
Мистер Иванович, я уже сбился со счета, но...
Когда вы скажете, когда закончили институт, года, да. Я вам скажу, 41 год.
Ну, значит, практически, да, лучше не говори.
Ну что, революция большая в офтальмологии за это время?
Да, вы знаете, мы в революции в этой каждый день живем, начиная там со Светлана Николаевича Федорова и вот заканчивая сегодняшним днем. Просто каждый день такая фантастика происходит. И понимаете, у нас, по-моему, допустим, искусственные хрусталики меняются чаще, чем айфоны, там, любые телефоны. Вот сегодня один, там, через месяц другой, через еще месяц третий. Ну, и как бы мы стараемся быть в ногу с этой наукой.
Многие наши коллеги, ну, чего греха таить, не все еще у нас в медицинском королевстве на уровне, там, современнейших технологий. Но вот мне кажется, что офтальмология на сегодняшний день крымская практически не отличается от Москвы, от Санкт-Петербурга по возможностям диагностики и лечения.
Ну, на самом деле нет, потому что ведущие клиники Крыма, а я вот разговаривал как раз с главным офтальмологом России, он даже удивился, почему это так. Но я говорю, да, так вот у нас там в частной клинике есть вот этот лазер, пока в государственной нету. Но пройдет время, и в государственной клинике тоже этот будет. И это тоже будет фемтосекундный лазер, я имею в виду, для катаракта. И тоже будет очень хороший подход ко всем офтальмологическим проблемам.
Да, поэтому, друзья, вы приходите к нашим офтальмологам. Это специалисты высокого уровня, а тем более имеющие возможности для такой точечной диагностики заболеваний глаз. И в офтальмологии, еще раз я хочу повторить, и на личном, на собственном опыте, что у нас стопроцентная возможность, где нет необходимости каких-то консультаций за пределами нашей республики.
Ну, я вам скажу, вот я как бы и завидую даже нашему центру на Ленинградской, в которой есть громадное количество очень классной аппаратуры, классных врачей. Ну, и на самом деле это одно из ведущих наших заведений.
Ну, а теперь как к доценту нашего мединститута. Желающих много стать офтальмологами?
Ну, в этом году очень много, по-моему, ординаторов даже.
Угу.
То есть, ну, тут немножко... Я борюсь, но побороть не могу эту систему, потому что у нас офтальмология на четвертом курсе. На четвертом курсе дети еще не понимают, чего они хотят. И как бы недосоображают. Они просто как бы вот учат наизусть ответы, ну и дают эти ответы. На самом деле офтальмология должна быть, конечно, лучше на пятом курсе. Об этом уже давно говорится. Но она, по-моему, была когда-то на пятом курсе.
Но есть возможность у них посещать клиники?
Да, вообще без проблем. Они могут посещать и в детском отделении, могут посещать у нас, потому что у нас база кафедры, могут посещать на Ленинградской. Они все это видят, и им никто не запрещает, а только предлагают, пожалуйста, чем больше будет умных людей, тем лучше. Нас-то тоже кто-то должен лечить.
Ну вот лучшие концовки нашего сегодняшнего диалога с Олегом Расиным, главным врачом Центра лазерной микрохирургии глаза. Мы сегодня говорили еще раз, уже преломляя ко Всемирному дню зрения, который в октябре отмечается. Хочу поблагодарить вас, Олег Григорьевич, за традиционные очень точные рекомендации нашей аудитории слушателей. Я думаю, что даже если процентов 15 из них уже на завтра, послезавтра проконсультируются без всякой клиники с офтальмологами, то уже не напрасно
да,
мы встречаемся.
Да, спасибо вам. Без вашей подачи этого просто не было.
Спасибо большое. Вам, друзья, всего самого доброго.
И, пожалуйста,
будьте здоровы.
Советы доктора Левина. В эфире радио «Спутник» в Крыму каждый четверг в 12:30. Слушайте, консультируйтесь, задавайте вопросы. И, пожалуйста, будьте здоровы!